Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Евгений Светиков. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Евгений из Московской Евангельской Церкви. И, знаешь, Евгений, первая такая вот мысль и представление, что человек, который из Церкви, это такой святой, такой освященный, такой без пороков. Всегда так было в жизни?
Ну, конечно же, нет. И на сегодняшний день тоже происходят какие-то ошибки в моей жизни. Но есть Бог, у которого можно попросить прощения, который всегда направит на истинный путь. И очень рад, что пригласили меня в эту передачу. Вот, хотелось бы немножко рассказать о своей жизни. И начну, пожалуй, сначала. Думаю, что мой рассказ будет полезен тем, кто будет его слушать, так как то, что я буду рассказывать, произошло в моей жизни реально. Вот, это не какая-то выдумка, не какая-то сказка. Начиналось все приблизительно так. В 13-14 лет я начал задумываться о том, есть ли вообще в этой жизни смысл. Я находился в каком-то поиске. Не знаю, откуда у меня это взялось, но, тем не менее, я задался этим вопросом и думал, а для чего же человек живет на земле? В чем смысл? Неужели смысл в том, чтобы утром встать, пойти на работу, вечером прийти с работы, заниматься семьей, детьми? Как-то все это мне казалось очень серым, глядя на своих родителей. Вот, и жить так мне совсем не хотелось. Я начинал искать какой-то другой смысл в том, что происходит вокруг меня, задаваться этим вопросом, но в конце концов, перелопатив кучу разных мнений, я понял то, что на самом деле жизнь, она как будто бы бессмысленна, и что как ты ни живи, чего не добивайся в жизни – конец у всех один. Все равно потом человек приходит к тому, что он умирает, и про него все забывают. То есть как бы нет смысла чего-то пытаться достичь там в своей жизни, как-то там напрягаться, стараться там дисциплинировать себя. То есть, грубо говоря, я для себя усвоил одну вещь, что жизнь, она нужна мне для того, чтобы получать от нее удовольствие. Это самое лучшее, я подумал, то, что я могу сделать. И в этот момент, как это всегда бывает, да?
Они появились, эти удовольствия, да?
Появились, но не удовольствия, а появились люди, которые мне могли рассказать об этих удовольствиях. Появились друзья в моей жизни, которые мне показали, что есть в этой жизни что-то еще другое, о чем ты не знаешь. И как это все произошло? Я еще на тот момент учился в школе. У нас там была одна компания, за которой я так наблюдал издалека. И я видел, что эти люди, они живут в каком-то своем обособленном мире. У них есть какая-то радость, они смеются постоянно над чем-то. Так живут в легкую, припеваючи. И смотрел на других своих сверстников, которые там корпели над учебниками, пытались там что-то достичь, что-то кому-то доказать и так далее. И как бы я оказался посередине, между выбором, либо же поддаться вот этой вот легкой жизни, которая была у тех ребят, либо же продолжать оставаться с теми ребятами, ну, которые пытаются нормально учиться, пытаются как-то в своей жизни чего-то достичь. И так как я уже ранее говорил, что пришел к такому выводу, что смысла как такового в жизни нету, и самое лучшее, что, наверное, можно сделать, это получить как можно больше удовольствий, то, естественно, меня тянуло к этим людям, и когда я начал с ними ближе знакомиться, то я узнал, что тот источник, из которого они черпали, да, вот это свое настроение, вот это свое поведение такое легкомысленное, это были наркотики. И, соответственно, мне сразу захотелось этого попробовать, чтобы тоже как-то приблизиться к ним, тоже ощутить какой-то такой кайф, драйв, попробовать что-то неизведанное в своей жизни, потому что, как я говорил ранее, жить скучной, однообразной жизнью мне совсем не хотелось. И в будущем, когда я представлял себя взрослым человеком, мне не хотелось быть таким вот скучным, который встает, идет на работу, приходит с работы, занимается детьми, хозяйством, и так это все идет по кругу всю жизнь, и потом человек умирает.
Ты увидел две крайности: вот эту рутину жизненную и наркотики. Два края как-то ты увидел.
Да, я оказался перед выбором, в каком направлении мне дальше двигаться, и все это. Это я увидел благодаря тому, что я начал рассуждать о смысле жизни. Не знаю, откуда пришли ко мне эти мысли, но, наверное, каждый человек в своей жизни с этим сталкивается. Он задумывается о том, откуда он, для чего он пришел в этот мир, куда он идет. И эти вопросы нормальные, и Бог может дать ответ на эти вопросы, как я в будущем убедился.
Ну вот ты сейчас не упоминаешь о своей семье. Во-первых, ты где рос? Это какой город?
Я родился и вырос в городе Красногорске, Московской области.
И вот эти все вопросы не было возможности задать родителям? Потому что ты очень серьезные вопросы сейчас поднял. Смысл жизни в 14 лет? Что это за мальчик, который так глубоко вошел в такую тему?
Ну, от родителей я был достаточно далек. То есть они для меня не были абсолютно никакими авторитетами. И чем меньше я с ними общался, тем для меня было лучше. А авторитеты все-таки для меня были те люди, которые живут на улице, которые являются моими сверстниками, являются моими старшими друзьями. Вот это для меня были настоящими авторитетами.
Во сколько лет наркотики вошли в твою жизнь?
Где-то вот от 13-14 лет так они и вошли в мою жизнь. То есть, благодаря тому, да, как я сказал, что познакомился с этими ребятами, которые уже их употребляли, я решил тоже попробовать. И когда я попробовал, я посмотрел на эту жизнь другими глазами. То есть, мне казалось, что я уцепился за смысл жизни. Вот я понял, как на самом деле все происходит. И какие несчастные те люди, которые с утра до вечера работают на своих работах, на заводах, занимаются детьми, занимаются своим домашним хозяйством и так далее и тому подобное. Глаза открылись, как мне показалось на тот момент, и я начал смотреть на этот мир и на эту жизнь по-другому. Вот, соответственно, у меня появились новые друзья, новые интересы, новые увлечения. Я начал увлекаться музыкой, ту, которую раньше не слушал. И опять же, для того, чтобы понять эту музыку, эти тексты, мне опять же нужны были наркотики. Ну, это была специфическая музыка. Это была или электронная музыка, психоделик транс, или просто транс, или это был хардкор, это была панк-музыка. Вот. То есть, как мне казалось, что глаза у меня открылись, я начал смотреть на жизнь по-другому. В жизни появились какие-то яркие краски, помимо этой серой обыденности. И, в общем-то, я думал, что вот это мой путь, по которому я буду теперь идти, вот так вот я буду жить, и мне все это дело очень понравилось. Вот. Но нравилось мне это все до поры до времени, до тех пор, пока были деньги, которых хватало на эти наркотики, до тех пор, пока были вокруг друзья, которые не предавали и которые готовы были тебя всегда и угостить чем-то и поддержать, все, как мне казалось, было хорошо. Но это продолжалось не так долго. Потом, когда не стало денег на то, чтобы все это приобретать, потому что тех денег, которые мне давали родители, их стало не хватать, так как доза постоянно росла. Больше я у них брать не мог, так как мои родители, они были люди небогатые, работали на обычных работах. Мама работала на механическом заводе сборщиком микросхем. Вот. Ну, отца у меня не было как такового, она с ним развелась, у меня был отчим, он работал сварщиком. Ну, сами понимаете, да, достаток не очень большой, и поэтому тянуть из них бесконечно я не мог. И в тот момент, когда окончились деньги, когда весь вот этот вот драйв пропал, да, благодаря тому, что я не мог уже приобрести наркотики свободно, я ощутил то, что меня ломает, то, что мне плохо. И когда хотел найти поддержку в своих друзьях, то я увидел, что они тоже в таком же положении находятся. То есть у них тоже нету ни денег, им плохо, где-то надо эти деньги брать. То есть эти яркие краски, они куда-то пропали. И я стал чувствовать себя еще хуже, чем до того момента, когда я впервые попробовал.
Женя, ну ты в каком-то смысле классик. Вот все, что я слышу здесь, в этой студии, обычно развивается именно вот по такому сюжету. Но почему вначале те, кто ищет яркие краски, смысл жизни, почему они не видят смерти, отсутствие денег, ломки? Почему это вначале закрыто людям?
Ну, как бы это ни пугает, погоня за какими-то ощущениями, за чем-то новым в жизни, за желанием попробовать что-то неизведанное, оно притупляет эту боязнь смерти, эту боязнь того, что от тебя потом все отвернутся. И когда ты начинаешь употреблять наркотики, ты не думаешь о том, что ты в конце концов станешь наркоманом, в том смысле этого слова, что ты... Ну, будешь человеком зависимым и не думаешь, что ты станешь наркоманом, вот которых как бы показывают по телевизору, как их там ломает, пена у них изо рта идет и так далее, и тому подобное.
Может быть, любой человек в 16-17 лет не способен так как-то к себе применить. Каждый человек думает, что это с кем-то может случиться, но не со мной.
Да-да-да, ты совершенно прав, Наталья. Именно таким образом все и происходит. Ты думаешь, что... С кем-то это может произойти, но только не с тобой, только не с тобой. Сейчас вот я чуть-чуть поупотребляю, потом брошу, чуть-чуть отдохну, потом опять. То есть кажется, как будто это контролируемый процесс. Но потом ты приходишь к тому, что ты становишься рабом. То есть те вещи, которые ты хотел контролировать, они наоборот контролируют тобой.
Спасибо, Евгений. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Сорваться хочешь, но не решаешься никак. Нет для тебя ни дня, ни ночи, лишь только страх к свободе сделать шаг. Одна лишь только в жизни радость, залитом гадостью шприцет. Ты должен знать, что это гадость, знак зверя на твоем лице. А иглы жалят, словно змеи, а шансы выжить так малы. Ведь твоя смерть, как жизнь Кощея, на самом острие иглы. Для Бога сердце ты открой.
мои слова прими всерьез. Твои исколотые вены забрал себе давно Христос. Твои мучения и тревоги давно закончиться должны. Возьми иглу и брось под ноги, ты Божий Сын, свободным должен быть.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Евгений Светиков. То, что собирался контролировать ты, в смысле наркотиков, да, начинает обладать тобой. Вот приходит такой момент. Во сколько лет в твоей жизни это произошло? Когда ты понял, что ты зависим?
Ну, это произошло достаточно рано. Это произошло со мной в 16 лет. То есть в 13-14 я начал употреблять. Сначала это были легкие наркотики, и в 16 лет я уже ощутил серьезную зависимость, вот, от которой самостоятельно я никак не мог уже избавиться. Вот. И как я уже рассказывал до этого, денег не было, друзья все сами оказались в таком же положении, поэтому для того, чтобы как-то продолжать двигаться за этими удовольствиями, приходилось находить деньги, и в этот момент я понял, что кроме как если я где-то их не украду, то деньги я не достану. И наркотик начал уже контролировать мою жизнь, и он мне говорил, что мне нужно делать. Он мне говорил, иди туда и укради иди туда и обмани. Вот. И я встал на этот путь, и через какое-то время такой образ жизни начал казаться для меня абсолютно нормальным. То есть я уже привык к тому, что мне каждый день нужно искать деньги на наркотики. Каждый день нужно идти куда-то, кого-то обманывать, что-то придумывать, где-то что-то воровать и так далее. Помимо этого, я начал видеть, как начали умирать мои друзья. Но, тем не менее, меня это не пугало. Весь страх абсолютно куда-то исчез.
То есть, опять-таки, умирает кто-то?
Да, умер один из моих друзей от передозировки. И то есть, каким-то образом это должно было остановить меня, задуматься над тем, что я делаю. Но этого не произошло. Потому что желание употреблять наркотики, оно было сильнее, сильнее всякого разума. И через какое-то время я уже осознал окончательно, что я нахожусь в зависимости и что мне от нее нужно как-то избавляться. И началась череда больниц, каких-то способов перекумариться, каких-то способов исцелиться. Вот. В больницах я лежал приблизительно 8 раз в попытках бросить наркотики. Но там через на третий раз где-то я разочаровался, да, в этом методе, потому что я видел, что это не работает, что проблема на самом деле она не физического характера. Нету такой таблетки или такого укола, который бы тебя смог от этого исцелить. И четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой раз я ложился лишь для того, чтобы перекумариться, сбросить дозу. Да, и опять начать сначала. Потом мои родственники взялись тоже за меня, так как видели, что я нахожусь в довольно-таки плачевном положении, и начали тоже думать, как меня можно вылечить. Повезли меня в один монастырь, каким-то святым мощам, я сейчас точно там не помню даже, как что это происходило, в надежде на то, что со мной что-то произойдет. И я сам внутри себя тоже думал, что, может быть, все-таки произойдет со мной какое-то чудо, потому что я уже устал так жить, хотел от этого избавиться искренне. Вот. Но, тем не менее, когда меня привезли в этот монастырь, там мне сказали, что вот нужно определенный обряд исполнять, приезжать на служение, какую-то траву мне дали, которую нужно пить там, для очищения организма, вот, то я опять же как бы на все это смотрел и внутри себя ощущал то, что я все равно хочу продолжать употреблять наркотики, все равно меня это как-то не может изменить. То есть этот способ я от себя отверг.
Женя, то есть, скорее всего, я хочу этого состояния, да, а не употреблять наркотики. Как я понимаю, может быть, уже умом ты хотел как раз бросить, но именно желание вот это состояние повторять.
Да, именно желание попасть в это состояние, потому что разумом своим я осознал, что уже хватит, что нужно остановиться. Вот, но я не мог этого сделать.
Женя, а это что, вечный конфликт? Вот именно когда ум говорит уже человеку, ты в зависимости, а внутри все чувства, сердце говорит, что я хочу этого состояния.
Да, это вечный конфликт, конфликт наркомана, когда ты в своем разуме понимаешь, что ты своим поведением причиняешь боль своим близким, свою жизнь разрушаешь окончательно. И ты постоянно про это думаешь, но, тем не менее, сам ничего не можешь с этим поделать. И доходишь до такого состояния, что начинаешь как вверять свою жизнь уже каким-то врачам, каким-то целителям, своим родственникам. То есть, как бы внутри тебя все кричит: «Сделайте что-нибудь со мной».
Да, но так, как ты сейчас сказал, и все же внутри остается мысль, что «я хочу употреблять». Поэтому очень трудно что-то сделать родственникам, там, жене, например. Человек реально хочет этого.
Да, Наталья, ты права. Пока ты сам внутри себя не решишь, что ты сам этого хочешь.
Вот я тебе именно к этому подвожу. Какая доминанта, какая кульминация вот всего этого? Где как бы находится вот эта вот вершина, когда ты начинаешь уже обратный отсчет?
Обратный отчет начался, когда я оказался на самом-самом-самом дне. То есть уже я испробовал все способы, которые только можно было испробовать. И если это все перечислять, то это очень много времени займет. Там были разные целители, знахари, и чего только не было.
Ну, то есть мама уделила достаточное внимание.
Да, мои родственники, спасибо им за это, они отдали мне все, что только могли, сделали для меня все, что только можно было сделать. Но потом и они тоже во мне разочаровались, видя то, что я постоянно опять возвращаюсь к тому же самому. Как есть такая пословица: сколько свинью не мой, она все равно найдет грязь. Она все равно.
Сколько лет они тебя мыли?
Это продолжалось где-то 4-5 лет.
То есть тебе уже за 20 было?
Да. И в один момент произошло так, что я хотел найти в своих родственников в очередной раз какую-то поддержку, и я помню, что решил сам перекумариться, пришел к своей бабушке и прошу ее: пусти меня к себе, так как она жила, ну, в другом районе, не в том, в котором я жил, не в том, в котором жили все мои друзья, с которыми я общался. Я попросил пустить к себе, но она меня не пустила. Я через дверь ее спрашиваю: почему ты меня не хочешь пустить к себе? Она мне говорит: я боюсь, что ты ко мне войдешь и ты меня ограбишь. Ты ударишь меня чем-нибудь по голове и вынесешь все из моей квартиры.
Бабушка подсказала, как нужно действовать. На самом деле это тоже классика. Вот ты как-то очень классичен в своем рассказе. И родственники перестали пускать в дом. То есть ты вот именно рассказываешь все отправные точки жизни наркомана.
Ну, так в моей жизни происходило, тем не менее. Вот, возможно, это и классика, как вы говорите. Но, тем не менее, в моей жизни это была реальность. И потом, когда я пришел от бабушки домой, я увидел, что мама, она куда-то спрятала телевизор от меня, потому что тоже испугалась, что я вынесу этот телевизор, продам его. И когда мне нужны были ботинки, когда мне нужна была одежда, я попросил денег, чтобы мне это купили. Но, тем не менее, сказали, что все, терпение уже кончилось, и поэтому живи, как знаешь, живи, как хочешь. И я остался у разбитого корыта. То есть на мне были ботинки, которые разваливались, в которых я даже не мог дойти за наркотиками. Вот, ну, кое-как там их подвязывал какими-то веревочками, то есть практически был как бомж, полностью опустившийся человек. И, находясь вот в таком состоянии, ко мне в руки через мою маму, опять же, попал телефон реабилитационного центра, по которому я, позвонив, встал на очередь. И эта очередь длилась полгода.
Жень, а реально, что ты думал об этом центре? Вот ты сказал уже о том, что ты не верил в больницы и так отдыхал только в них. Здесь что ты увидел? Что ты подумал? Получил ты телефон некого реп-центра. Ну, не бога же ты там увидел образ.
Ну, во-первых, этот центр, он назывался «Надежда». Меня привлекло название, потому что я находился в таком положении, когда уже, казалось бы, в моей жизни не было никакой надежды. И мне почему-то понравилось это название «Надежда». И я подумал, может быть, это та единственная надежда, которая осталась в моей жизни, которая мне способна помочь. И плюс ко всему, не было больше другого выхода, так как я сказал, что все другие способы лечения я уже попробовал.
Жень, ну я впервые слышу такой срок, срок ожидания полгода. Я ни разу не слышала еще, чтобы полгода ожидать очереди.
Это был 2000 год. И на тот момент...
Только открывались.
В 90-е годы было очень много наркоманов. Очень много, да. И реабилитационные центры, они только открывались. И поэтому очередь была достаточно большая. Для того, чтобы эти полгода прождать, требовалось немаленькое терпение. И вот за эти полгода, пока я ждал, чего только со мной не происходило. То есть, видно, дьявол всеми способами хотел удержать меня у себя, не хотел меня отпускать, не хотел, чтобы я обрел свободу. И в эти полгода так произошло, что я совершил одно преступление, кражу, и меня поймали, и хотели посадить. И суд шел целый день, вот, и я думал, что с этого суда, так как у меня был уже условный срок до этого, я уеду прямо в тюрьму опять, вот. Но, тем не менее, Бог так сделал, что меня с этого суда отпустили, и оказалось, что дело, оно велось неправильно, его отправили на доследование. И в этот момент мне нужно было как раз ехать в центр. Я думал, как же я поеду, если меня оттуда потом вызовут, или... Ну, то есть я думал, что лучше, может быть, провести это время с каким-то удовольствием для своей жизни, чем поехать в этот реабилитационный центр, потому что я туда уеду, а потом оттуда меня сразу заберут в тюрьму, то есть как бы я лишусь последнего удовольствия в своей жизни, так скажем. И прошли все-таки эти полгода, и когда меня пригласили, я решил поехать.
Евгений, спасибо. Еще одна небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Надежда светлым лучом обогревает сердца. Незримой силой своей несет любовь.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Женя Светиков из Московской Евангельской Церкви. Жень, ты довольно последователен в своем рассказе, и смотри, вот ты как-то пришел уже к такому уровню, ты на чудо стал надеяться, так я понимаю. Это не Бог, да, маячил там в репцентре. Просто ничего не оставалось, как только надеяться на чудо.
Да, Наталья, ты совершенно права. И одно из моих, на самом деле, желаний, когда я уезжал в этот центр, было в очередной раз отдохнуть от наркотиков. Но, тем не менее, внутри себя я лелеял какую-то мысль, что а вдруг произойдет какое-то чудо в моей жизни, вдруг что-то случится, что я перестану быть зависимым человеком. И так как я много раз уже их пытался бросать и опять возвращался к прежнему образу жизни, то я думал, что и в этот раз произойдет так же. То есть мой ум, моя логика мне это подсказывала. Но внутри, тем не менее, все равно было какое-то зерно, было что-то, что мне говорило, что у тебя все-таки еще есть шанс, у тебя еще есть надежда, еще что-то может произойти в твоей жизни. И приехав туда, я увидел в первую очередь людей, много людей, там было порядка 100 человек, которые говорили мне о том, что они были такими же, как я. То есть те люди, которые управляли этим реабилитационным центром, они были бывшие наркоманы. Вот, то есть я, когда туда ехал, я ожидал увидеть там какой-то персонал, может быть, каких-то врачей, каких-то психологов, но, тем не менее, то, что я ожидал себе там увидеть, я этого не увидел, и меня немножко это потрясло.
Жень, и они не только говорили, что они были наркоманами, они жили сейчас без наркотиков, ты это увидел?
Да, эти люди, они жили по-другому, и я не мог поверить в то, что они раньше были наркоманами. Я думал, что, может быть, они меня обманывают, или у них есть какая-то личная материальная заинтересованность в том, чтобы я находился там среди них. Но, тем не менее, когда я разговаривал с ними, когда они мне рассказывали о своих жизнях, я понимал, что такое выдумать трудно. И то, что происходило с ними, это действительно была реальность. Но я видел, как они жили совсем по-другому, как они умели радоваться жизни без наркотиков, без каких-то веществ, да, которые делали жизнь ярче, как они умели общаться между собой открыто, как они умели дружить, они не курили. То есть это были совсем уже другие люди, не похожие на наркоманов. И когда я видел это, я думал, что мне никогда нельзя будет этого достичь. То есть это, видимо, какой-то другой слой наркоманов, не таких, как я, не таких, опустившихся до самой последней точки, до самой последней черты. Вот. Но, тем не менее, нет. Общаясь с ними, я убеждался все больше и больше, что они были именно такими же, как я. И тогда мне стало интересно, что же с ними произошло. Почему они сейчас такие? И они мне говорили, что есть Бог, что есть Иисус Христос, который изменил их жизни, который дал им радость, дал им смысл в жизни, как раз тот смысл, о котором я говорил в начале, который я всегда искал. И я их спросил, а в чем же тогда смысл жизни? Где же истина? И они мне сказали, что истина находится в Слове Божьем. Ты читай Библию, читай Слово Божие, и тебе откроется истина. И смысл жизни в том, чтобы служить Богу, чтобы следовать Его заповедям. И для меня это было тяжело понять поначалу. И я для себя все-таки принял решение, нет, наверное, это для меня будет очень трудно. И как верить вообще, я даже не знаю, с чего начать. И я сказал, что, ребят, вы хорошо, сами по себе, я вот сам по себе буду жить. Проживу здесь какое-то время, потом поеду к себе домой, и дальше будет, как все будет. Но находясь там какое-то время, все-таки что-то мне не давало покоя. И один раз я решил попробовать, ну, там проводились собрания христианские, вот, от которых я отказался. Отказался ходить на них, принимать в них участие и так далее. И на этих собраниях разбиралось Слово Божие, это Библия. Люди проповедовали об Иисусе Христе, об Его исцеляющей силе. Но так как я себя от этого ограничил, я туда не ходил. Но в один момент вот что-то внутри меня было, да, вот эта вот надежда, наверное, которая глубоко где-то сидела, какой-то червячок, он меня все время подталкивал. А ты все-таки, может быть, сходи, послушай, попробуй, может быть, и для тебя что-то там полезное найдется. И однажды я подошел и сказал: ребят, я вот хочу пойти послушать, о чем вы там говорите, хочу понять, что пишет Библия. Вот, они меня взяли с собой на это собрание, и вот с тех пор как-то я начал ходить, сначала немножко услышал, потом побольше, начал потихоньку, постепенно что-то понимать, но все равно я вот не знал, как мне поверить, как мне сделать, чтобы моя жизнь изменилась. Я себя сравниваю, наверное, вот каждый знает такого библейского персонажа, Фома неверующий, вот с этим Фомой неверующим. Я внутри себя говорил, что вот пока не будет какого-то знамения для меня, я не поверю. Хотя они мне и многие доказательства приводили того, что Бог есть, и самое главное доказательство – это их измененные жизни. Говорили, вот и календарь, посмотри, даже начинается от Рождества Христова. Не может же все человечество находиться в заблуждении, значит, был Иисус Христос, значит, Он был распят за грехи всего человечества. Он живой, и Он может тебе помочь. Но, тем не менее, я в это не верил. И внутри себя я как бы хотел убедиться в том, что есть Бог или нет. И вот в таких вот поисках, в таких размышлениях прошло где-то 3-4 месяца. Вот. Я уже достаточно ходил на эти собрания, достаточно уже знал это Слово Божие, но вот эти знания, они на самом деле ничего не давали в моей жизни. Я как был старым человеком, так и продолжал оставаться. И однажды я прочитал один стих в Библии, который говорит: «Ищите и найдете, просите и получите». И я подумал: ну, раз это Слово Божие, и раз это истина, значит, вот так должно и быть. И я внутри себя помолился и попросил: Господь, если ты есть, то ты мне откройся, то ты покажи на самом деле, что ты есть, и тогда я поверю. Ну, а если нет, то я тогда перестану ходить на эти собрания и также вот буду проходить реабилитацию просто в этом центре, и там через какое-то время уеду домой, поправив свое здоровье, и все. После того, как я это попросил, Господь мне открылся. Это было на одном собрании. Я понял внутри себя, что Бог живой. И я не знаю, как это объяснить словами, но в своем сердце, внутри себя, я почувствовал, что Бог, Он коснулся моей жизни, и мое сердце, оно изменилось, оно обновилось. И Бог мне сказал: почему ты в меня не веришь? Посмотри, вот он я, рядом. И после этого я увидел то, что эти измененные жизни вокруг меня – это Божье творение. То, что Бог, Он живой, Он есть, и Он готов всегда поддержать тебя. И выйдя после того собрания, я ощутил себя новым человеком. То есть было такое ощущение, что мое старое сердце Бог забрал и дал мне новое. И как-то я начал на людей смотреть по-другому. Появилась какая-то доброта, какая-то любовь к своему ближнему. То есть я начал ощущать изменения в своей жизни после вот этой вот встречи с Богом. И даже первое время не знал, что с этим делать, как с этим жить, потому что я так не привык жить. Привык все время обманывать, жить в грехе. Вот. Но, тем не менее, Бог мне меня начал потихоньку учить через моих старших братьев, подсказывать мне, как мне нужно действовать вот в этой вот новой жизни. И после вот этой встречи с Богом я начал читать Библию, и она мне начала по-другому открываться. Я уже начал ее читать не как какой-то рассказ, какую-то притчу, которая там в какие-то древние времена случилась, как какую-то историю, а как книгу, которая реально относится к моей жизни. И то, что в ней написано, это все написано для меня. И то, что Иисус пострадал, и потом воскрес, и умер 2000 лет назад, что это все тоже именно относится ко мне. И сделал Он это за мои грехи. Вот. И после этого я ощутил, что моя жизнь, она изменилась, и что меня больше не тянет к прежнему образу жизни. И очистившись от всего этого, я уже не хотел возвращаться в ту грязь, в которой я раньше находился. Вот. И это ощущение, ну, непередаваемое, с одной стороны. И если ты хочешь свою жизнь наладить, изменить, может быть, хочешь, чтобы Бог что-то наладил в твоей жизни, и ты сейчас не веришь в это, то попробуй, обратись к Нему с какой-то просьбой, в какой-то молитве, как я обратился, когда был Фомой неверующим, в том, что «Бог, ты мне покажи, есть ты или нет?» Потому что мы очень часто размышляем о смысле жизни, размышляем о том, есть Бог или нет Бога, но не имеем с Ним общения, не имеем с Ним отношений, а Он именно этого от нас и ждет, чтобы мы к Нему обратились. И сегодня призываю тебя, если ты нуждаешься в Боге, если ты чувствуешь, что в твоей жизни что-то не на своем месте находится, ты хочешь что-то изменить или, может быть, бросить наркотики или получить какое-то освобождение, или наладить отношения даже, может быть, со своими родственниками, как это впоследствии произошло в моей жизни, Бог во все сферы жизни моей вошел и все в них нормализовал, то ты к Нему обратись сегодня со своей просьбой, со своей нуждой и увидишь, что Он все совершит, Он все сделает.
Надежда есть?
Надежда есть.
Женя, большое спасибо за время, которое ты уделил нам, всем нам, множеству, которое услышит тебя и пришел сегодня в нашу студию. А я напоминаю, в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость сегодня Женя Светиков. Женя, еще раз спасибо, до свидания.
До свидания.
А все, кто нас слушал, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Душа струною натянуты нервы, и хочется крикнуть, но голоса нет, только шепот хриплый. Поспи, хотел, сами ведь не знают, кого распинаю. Сегодня же будут с тобою они, я их покупаю. Отец вселенной, великий Бог, пришел на землю, пролил кровь. Это день для тебя, слышишь, Бог зовет. Свое сердце открой, и Он войдет. Он даст тебе то, чего ты сам не смог найти. Все в расчете, никто не должен никому. Уплачено по счету. И тот, кто создал тебя, от кого ты ушел, оставил жизнь на кресте.